Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио в удаленном формате продолжается. Я Алексей Пичугин, вас с радостью приветствую. Надеюсь, что все-таки в какой-то обозримом будущем мы уже будем встречаться в студии «Радио Вера», но пока все еще удаленно. Ну, ничего страшного, тем у нас интересных много. Сегодня мы продолжаем говорить о том, как церковь переживает период самоизоляции, церковь как... мы сегодня как раз поговорим, церковь как что. С удовольствием представляю гостя, которого наши постоянные слушатели, думаю, уже неплохо знают. Это пресс-секретарь Орской епархии, настоятель Казанского храма в городе Орске, священник Максим Бражников. Отец Максим, добрый вечер.
Добрый вечер, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Мы договорились сегодня пообщаться, побеседовать на тему того, что же такое церковь в таком режиме, когда священники находятся в храме, прихожане находятся дома, как можно все это объединить единым понятием церкви, с одной стороны. С другой стороны, попробуем поговорить о том, как в разное время на протяжении 20 века, в том числе, такая жизнь церкви осмыслялась, поскольку то, что мы все находимся в разных местах, это нас, вроде, с одной стороны, не делает меньше церковью, с другой стороны, такие прецеденты уже были. Вот то, что сейчас происходит, это не ново. И многие люди пытались внутри церковного сообщества это осмыслить. Так все же, отец Максим, я так понимаю, что у тебя в храме, я сразу говорю, что мы с отцом Максимом очень давно друг друга знаем, дружим и вместе ездим, наших слушателей, наверное, программу нашу недавнюю слушал, по Балканам, собираем материалы о югославских концлагерях. Ну, помимо того, что отец Максим занимается историей Балкан, историей концлагерей 20 века на Балканском полуострове, он еще и занимается литургикой, специалист по современному богословию, поэтому вот мы на эту тему сегодня говорим. Так вот, отец Максим, я так понимаю, поэтому я говорю, что мы на «ты». У тебя в храме, я так понимаю, что тоже есть в Орске видеотрансляция, и те прихожане, ну, в общем, все прихожане, которые не могут сейчас быть на богослужении, могут следить за ним через видео, правильно?
Да, у нас есть группа нашего храма ВКонтакте, и мы обычно наше богослужение выкладываем там, ведем трансляцию с телефона на штативе, так, чтобы можно было и слышать, и видеть, как это, насколько возможно. Думаю, что надо нам расширяться, поскольку не все наши прихожане зарегистрированы в соцсетях. Наверное, надо как-то действовать через YouTube и через другие аккаунты, потому что многие смотрят, а многие у нас все-таки люди еще не сильно айтишные и даже не осваивают ВКонтакте.
Ну, вопрос в том, что мы часто слышим, дескать, трансляциями, но по-настоящему участником богослужения ты не станешь. С одной стороны, может быть и так. Как вот в одной из наших программ сказал уже таких записанных в удаленном режиме отец Александр Абрамов, будучи, просматривая футбольный матч по телевизору, ты не становишься футболистом.
Ну, конечно, не становишься футболистом, но здесь дело в том, что сравнивать футбольный матч и церковь, наверное, все-таки это вещи довольно-таки разные по факту, точнее, ну, по способу участия. И вопрос, действительно, здесь вопрос очень интересный стоит по поводу того, является ли онлайн каким-либо полноценным участием богослужения. Тут, конечно, можно сказать и да, и нет. То есть, если говорить о богослужении евхаристическом, где надо причащать святых христовых тайн, то, конечно, здесь придется оставаться только наблюдателем. Что касается различных молебнов, панихид и прочего, когда идет хороший сигнал, и люди могут вместе молиться со священником, то здесь, мне кажется, все довольно неоднозначно. И я вижу на примере наших прихожан, которые смотрят наши трансляции, как они участвуют в этом, как они благодарят потом за то, что они могли вместе с нами молиться.
Да, извини, интересно, что в зависимости от того, насколько каждый храм оснащен, может быть оснащен, и какие есть возможности у священника, я вижу, как все меняется от простого маленького телефона, который записывает службу с середины храма, до там, десятка камер, которые находятся и в алтаре, и на клиросе, и сидит режиссер трансляции, иногда даже комментатор. Некоторые священники, я знаю, договариваются с, ну, каким-то образом с телетрансляцией, и тогда с комментариями службу могут посмотреть огромное количество народа. Это нечто новое, потому что мы привыкли к постоянным трансляциям на Пасху, на Рождество, а вот то, что рядовые службы, ну, некоторые телеканалы, конечно, показывают воскресные богослужения, но то, что рядовые службы, которые раньше оставались без внимания многих людей, тоже демонстрируются, вот это нечто новое.
Да, я думаю, что здесь можно уже, как бы изучив этот опыт, можно сделать некоторое принципиальное различие. То есть телетрансляция богослужения с комментарием – это скорее, ну, более ознакомительный, катехизический такой момент. То есть человек, который смотрит богослужение, ему, ну, интересно, раз он пошел смотреть, и комментатор здесь ему будет помогать. Но такие трансляции хороши для спокойного ритма жизни, то есть где нет самоизоляции, карантина. А вот когда мы сейчас стали вводить такие трансляции и вести без комментариев для того, чтобы люди могли участвовать, это уже что-то, кстати, совершенно новое, очень интересное. И вот я думаю, что было бы интересно поговорить на тему, как онлайн делать нас участниками, ну, продолжает нас творить участниками богослужения или же единства некоего. Это интересный момент, сейчас он рождается.
А тут надо начать с того, что мы привыкли, мы не всегда, может быть, можем отрефлексировать эту фразу, но мы привыкли, что нам ее постоянно говорят. Церковь как тело Христово, да, а церковь как собрание верующих, мы тоже часто это слышим, но вот дальше того, что это собрание верующих, мы задумываемся достаточно редко, и вот этот разговор о том, что нового мы можем для себя вынести из сложившейся ситуации, я предлагаю начать с того же, с разговора о том, что же такое церковь как собрание людей.
Угу. Да, то есть, ну, как катехизис нас учит, и догматика наша о том, что церковь – это собрание людей, объединенное общей верой в Бога и святыми таинствами. И я думаю, что это собрание людей, включенность человека в мистическое тело Христово, оно является таким единством, которое, как это и тоже с точки зрения, опять же, нашего богословия школьно-катехизического, является кафолическим, то есть по всем нам, везде, где не находятся христиане, везде они составляют единое тело Христово, а приходы и епархии – это скорее единицы такого административного больше измерения. Ну и получается, что если от этой концепции исходить, то все верующие, вне зависимости от того, где они находятся, если они объединены общей верой и общей молитвой, а если возможно, то и таинствами, то они являются единым телом Христа. Я думаю, что здесь, ну, мы, может быть, попозже поговорим о концепции Дитриха Бонхёффера на эту тему.
Надо оговориться, кто такой Дитрих Бонхёффер.
Да, ну, я думаю, что многие слышали о нем, многие знают. Дитрих Бонхёффер – это праведник мира, как его можно назвать справедливо. Да, это такое понятие, касающееся людей, которые во время Второй мировой войны положили свою жизнь на спасение народов, наций.
Но праведник мира – это конкретно те, кто это определение Яд Вашема, и конкретно те люди, которые спасали евреев. Я так понимаю, что с Бонхёффером тут шире история.
Да, с Бонхёффером история шире. Он, конечно, евреев спасал и прочее, но он был участником движения сопротивления, причем довольно, скажем так, интересным человеком. Он был настоящий патриот своего народа, он был немец, богослов, пресвитер церкви протестантской, получается, он был лютеранин по своему, своей принадлежности деноминационной. И во время прихода к власти нацистов он не подчинился концепции Рейхскирхи, то есть имперской церкви, которая приняла нацистские параграфы и получила возможность служить, но при этом у них, у имперской церкви практически полностью пропала христианская вера. Бонхёффер присоединился к церкви исповедующей, то есть ушедшей в подполье тогда, лютеранской церкви. Он создал подпольную семинарию Фелькенвальде, долгое время там преподавал. Когда религиозная деятельность ему была вообще запрещена, тогда он устроился работать по своим линию родственников в Абвер, то есть немецкую разведку, и успешно, скажем так, был в ней таким серьезным агентом сопротивления. Он помогал многим людям по линии Абвера укрыться и евреям в том числе, и немцам укрыться в нейтральных странах, Швейцарии, например, так, чтобы их не постигли репрессии. Ну и в конце концов он принимал участие в заговоре генералов 1944 года, за что, собственно, и был потом посажен. Ну, то есть это был заговор с покушением на Гитлера, неудавшимся, 20 июля 1944 года, за что он был вместе с остальными заговорщиками брошен в тюрьму и закончил свои дни в концлагере Флоссенбург. Был казнен в 1945 году через повешение, буквально незадолго до освобождения лагеря войсками союзников. Вот. Ну, помимо всего прочего, что он очень многогранная личность такая, которая до сих пор еще мало у нас в России переведена, его труды мало переведены на русский. У него есть множество трудов, которые прославились, скажем так. Это «Письма из тюрьмы», где он осмысляет, что же такое постигло людей в 20 веке, почему случилась Вторая мировая война. Есть у него стихи, есть проза замечательно возвышенная, но есть еще у него богословские труды, которые у нас еще не полностью переведены на русский. И вот в одном из трудов, самой ранней его докторской диссертации «Санктурум коммунио» или «Общение святых», там у него очень-очень интересно и оригинально раскрывается тема, что же, как же все-таки созидается церковь. Вот, можно поговорить об этом и посмотреть, как это у нас концепция, возможно ли ее применить к нашей церкви.
Поговорим буквально через секунду.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня мы в удаленном режиме беседуем со священником Максимом Бражниковым, пресс-секретарем Орской епархии, настоятелем Казанского храма города Орска. Говорим о том, что такое церковь, церковь как люди, церковь как собрание людей. Потому что сейчас это особенно актуально в той ситуации, в которой мы все оказались, без возможности посещения храмов, когда служба происходит за закрытыми дверями, и большинство людей попасть на эти богослужения не могут. Вот отец Максим вспомнил Дитриха Бонхёффера, известного немецкого богослова, протестантского. Мы сейчас хотим поговорить о том, насколько его опыт, его видение применимы у нас в православной церкви.
Итак, ну, сначала, думаю, надо еще упомянуть, почему Бонхёффер. Дело в том, что это мое личное исследование было некоторых его трудов, не переведенных на русский язык еще. Я, скажем так, потратил время для перевода книги отчасти с немецкого языка. Здесь мне помогали мои знакомые и других языков. И составить некую стройную картину. Очень сложно, конечно, было разобраться с терминами. Но, тем не менее, картина вырисовывается довольно интересная. И вот дело все в том, что для протестантского богословия 20 века, особенно его начала, само по себе время было кризисное. То есть была так называемая либеральная теология, такое понимание, такое понятие, конкретное понятие, относившееся к теологии Адольфа Гарнака и других богословов, Шлейермахера, например, или же Альбрехта Ричля. Это довольно серьезное было течение в тогдашнем богословии, которое дошло до того, что они начали, в принципе, отрицать божественность Христа. Если совсем грубо здесь излагать, они искали так называемого исторического Иисуса, несоответствие в Евангелии, здесь сложилась серьезная школа библейской критики, и тем не менее, в конце концов, уже к Первой мировой войне они сами пришли к выводу, а что же у нас, собственно, от богословия-то осталось? В конце концов, что же мы понимаем под нашей церковью, под церковным собранием? И здесь, как гром с ясного неба, появилась вот эта вот так называемая диалектическая теология Карла Барта, который выступил тогда с толкованием послания к римлянам и в корне, собственно, перевернул все это богословие. О том, что не надо заниматься этими студиями псевдоисторическими, не надо, собственно, искать рыбу в мутной воде там, где ее нет. Надо говорить совсем о другом. И если Барт первый построил, это так называемая неоортодоксия, то есть они вернулись как бы к изначальным корням, к Писанию, понимание того, что грех все-таки есть, грех, значит, человек разрушает, не надо думать, что, как учили либеральные богословы, что такого нет. Бонхёффер был учеником Барта, он сначала был учеником Гарнака, а потом стал учеником Барта. И ему, когда он заканчивал уже университет в Берлине, идея того же, что же такое церковь, собственно, была очень симпатична. Начал эту концепцию вырисовывать, излагать. Тогда он изучал, кстати, католическое богословие, католическую экклезиологию и православную даже, есть такие сведения. И далее у него вышла из-под его пера вот эта диссертация «Санкторум коммунио», где очень интересно все расписывает. В частности, там самое важное, наверное, что есть, это типология сообществ. Да что ж такое человеческие сообщества, как они развиваются? И здесь он выводит из немецкого языка вот три понятия. Первое – это община, Gemeinschaft, а второе – общество, Gesellschaft, и третье – это масса, то есть просто массы человеческие. И община, она может быть в виде страны, в виде семьи, в виде церкви. Общество – это общество с ограниченной ответственностью, клубы и, как вероятно, секты. Третья же масса – это не сообщество, а некое такое временное объединение, которое, как правило, быстро распадается. И вот для понимания церкви он выводит это слово «община», говорит о том, что без Христа, собственно, любые общины человеческие, они имеют структуру, которая постепенно порождает свой коллективный дух.
А если они не стремятся, эти общины, к религиозной составляющей, если они объединены идеей, не связанной с религией?
Да, это может быть семья, например, это может быть страна. Это, иными словами, там он в первой главе своей работы говорит, это такие сообщества, которые объединены идеей «я и ты». И вот это вот «я и ты» постоянно между людьми, то есть их много, они всем чем-то объединены. А вот в отличие от общества просто, «Gesellschaft», общество – просто временное объединение, например, это некая корпорация, или же, ну, которая создается для чего-то, потом она прекращает свою работу. А здесь же, то есть в общине, которая формируется на принципах «я-ты», в ней создается, здесь он вводит гегелевское понимание, объективный дух. То есть все эти воли людей, которые объединены в общине, создают структуру, и эта структура и называется объективным духом. Но надо сказать, что объективный дух – это отнюдь не то, что мы говорим, вот, ну, там, какой-то коммунный свой дух, то есть там у них есть свои идеи и прочее. Нет, это скорее нечто, что их объединяет вообще. То есть и чем сильнее, он говорит здесь, чем сильнее становится сообщество, тем сильнее становится объективный дух. Сама структура сообщества противостоит желанию сопротивления. И далее он говорит, что, собственно, говорит о том, что вообще все человечество на Земле изначально объединено было общиной Адама. А объективным духом общины Адама является первородный грех. Поскольку все-таки мы здесь имеем дело с протестантским богословом, то он уходит от к Августину Блаженному, естественно, который прежде всего искал в богословии, кто же виновен в первородном грехе и передается ли вина этим грехом. Далее другие толкователи, там есть и Лютер, и Шлейермахер, и Ричель, все его учителя. То есть получается, что община Адама нуждается в новом духе, иначе эта община распадется. И она постепенно распадается, то есть идет в энтропию. Но создается с приходом Спасителя на эту землю, создается новая община, община Христа. И вот уже она, объективный дух вот этих общин, которые объединяются вокруг Бога, вокруг причастия святых тайн, вокруг ну, самого христианства, что ли, это вдохновляется сначала объективным духом этой общины, а далее Духом Святым. Вот. Здесь получается, что в понимании Бонхёфера не может быть национальной церкви, не может быть каких-либо еще сообществ, которые назывались бы христианские, но объединялись бы каким-то другим духом. У них есть объективный дух, но не Дух Святой. Вот такая интересная концепция.
И как это может быть сейчас осмысленно и применимо в наше время, даже в условиях, вот что нас больше всего интересует, в условиях наших самоизоляционных ситуаций в православии?
Ну, надо сказать здесь, что, во-первых, эта диссертация писалась тогда, когда и самим церквам, то есть деноминациям протестантским, надо было как-то найти себя, надо было понять, что же они все-таки ищут. И многие сейчас, кто читает «Санкторум коммунио», эту диссертацию, протестанты пишут, что это богословское чудо, которое помогает нам жить и по-другому строить общину. А здесь же получается, что все-таки мы находимся в ситуации временного испытания, и карантин когда-либо закончится, и еще, как совсем недавно вышел документ Московской Патриархии, циркуляр, в котором сказано в конце такое утешительное слово, что постепенно мы будем возвращаться к нормальной приходской жизни, поэтапно, по мере снятия карантинных ограничений. То есть, во-первых, мы идем из установки того, что все это закончится, и нам главное сейчас вот не скатиться снова в общину Адама, не стать вот этой самой, будучи разделенными, иметь Дух Христов, иметь понимание того, что раз мы остались христианами, хоть мы и лишились пока возможности посещать церковь, но мы можем общаться друг с другом, скажем так, и молитвенно, и священника домой приглашать, и все, и Евхаристия нас в данном случае, несмотря на то, что мы не можем участвовать в литургии все вместе, несмотря на это, мы остаемся христианами. А если мы бы, например, начали здесь постоянно заниматься тем, что распространяли какие-либо слухи, там читали только одни мессенджеры, там ругали все на свете и прочее, постепенно мы тогда исчезаем из этого поля и возвращаемся снова в разбитую общину Адама.
Но мы тут подходим все равно к важной составляющей, это участие в жизни церкви вне поля Евхаристии. То есть у нас сейчас... То есть вот как я это вижу? Еще лет 10-15 назад многие церковные люди, светские, это были люди, которые пришли в 90-е или даже еще 80-е годы в храм, и они прекрасно помнили период, когда церковь жила без, ну, практически без Евхаристии. То есть верные в причастию не приступали. И это было нормой. Там печальной, плохой, но нормой. Сейчас все-таки большинство людей в церкви – это те, кто пришел позже. И вот именно поэтому они уже не знают, что было так. Они не знают истории церкви. И не знают, что там еще 15-20 лет назад причащались редко. На праздники вообще не причащались. На Пасху не причащались.
И поэтому... и на Светлую Седмицу, не в святки, тем более.
Да. И поэтому для людей, которые составляют основу мирянской церкви, да, верных, как раз очень большая трагедия в том, что они не могут приступить. Они переживут без всеночного бдения, переживут без молебнов, переживут без панихид, ну вот без, и даже посмотрят их трансляцию. Но ведь основной упор делается на то, что мы не можем участвовать в литургии в полной мере. И даже когда нам говорят, что ну ничего, посмотрите пасхальное богослужение по телевизору, сразу же возникает вопрос, а как? Ну и что? Я посмотрю, конечно. Но ведь главного-то для меня не произойдет.
Да, и Евхаристия нам заменить ничто не может в данном случае. Только, ну, как мы у себя в приходе поступили, когда мы попрощались с прихожанами, просили всех разойтись по домам, мы сказали, что мы всегда готовы к вам приехать, причастить вас святых тайн. То есть вызывайте, адрес на священник приедет. Но, как я понимаю, сейчас даже в Москве это тяжело, поскольку у нас священство начинает заболевать.
Да, в Москве священство заболевает, это так, но все-таки единицы по сравнению с общим количеством клира, да. Я не знаю, насколько у всех священников, вот тут мне очень сложно судить, есть возможность передвигаться по городу, но, наверное, все-таки... Так как богослужения совершаются, все священники имеют пропуск для того, чтобы ездить и исполнять свои пасторские обязанности, не только, да, пасторский долг не только в храме с богослужением, но и передвигаясь по городу от своим прихожанам и причащая их, и исповедуя их, и собору их, и синода, и так далее, и так далее, и так далее.
Да, кстати, очень хорошо было вот во время Светлой Седмицы. Многие прихожане просили приехать к ним домой, и поскольку у нас есть в требнике чин на причащение человека только болящего, но в данном случае мы совершали пасхальные часы, пели с ними вместе «Христос воскресе из мертвых», там все песнопения, и в конце причащали святых тайн. То есть сам по себе обедница очень напоминает маленькую литургию. И это было очень интересное такое ощущение. Вот священник, вот человек, вот Христос, вот настрое. То есть мы такая маленькая церковь.
Мы сейчас прервемся. У нас маленький перерыв, буквально минута. Вернемся к беседе. Сегодня, напомню, говорим мы со священником Максимом Бражниковым, пресс-секретарем Орской епархии, настоятелем Казанского храма в городе Орске. Я Алексей Пичугин. Говорим мы сегодня о том, что такое церковь как собрание верующих людей.
Светлый вечер. На радио «Вера».